какая-то добрая половина, наверное, да?
Недобрая половина.
Добрая пришла, а вот недобрая еще не пришла. И это очень жаль. Вот когда пишешь лекцию, думаешь о всей группе. И как будто до каждого хочется дотянуться, а так получается, что... Так. Ну что, на самом деле волнительно, поскольку лекция первая, вот пространство тем самым открывается, такое теоретическое, и попробуем поговорить. Вот. Сегодняшняя лекция, она посвящена, ну, на мой взгляд, вчера обсуждали с коллегами, о чем поговорить, вот, но она посвящена нескольким моментам, мы попробуем, ну, охватить, что ли, вот, какие-то разные вопросы. Я сейчас их как-то обозначу, чтобы у вас было заранее какой-то, ну, план, что ли. Во-первых, мне кажется, нам нужно поговорить о нас, как таковых, которые начинают интенсив, вчера начали, и вот что мы здесь делаем, для чего мы здесь собрались, и как-то посвятить этому немножечко времени. Потом, нам, мне кажется, важно поговорить вообще о процессе исследования терапии, гештальт-терапии. Это очень важно, потому что мы все из разных контекстов, из разных программ обучающих, с разным, я бы сказала, тезаурусом в том числе, да, то есть вот понятийные слова, технические понятия, которые мы употребляем, немножко разные смыслы подкладываем. В том числе такие понятия, как вот телесный процесс, например, очень по-разному люди как-то вот этому могут относиться. Понятие контакт, ну, то есть это наше вот любимое центральное понятие, да, вокруг которых мы все время работаем. И под конец, если по времени удастся, мне бы хотелось затронуть тему этики, которая тоже как-то вот такая чем-то годная вообще, это первая философия, поэтому об этом важно говорить в самом начале. Вот. Я говорю и вижу, что люди еще доходят. В общем, это такое богатое меню. С чего же мы с вами начнем? Вот давайте начнем говорить о нас самих и о том, что мы такое здесь. Да? Вот если мы посмотрим, у нас довольно много, у нас больше 80 человек. И, в общем-то, мы такая большая, можно сказать, группа людей. Вот. Но являемся ли мы группой? Вот здесь такой вопрос. Наверное, пока какой-то единой такой целой группой мы еще не являемся. Нам еще только предстоит этой группой стать. То есть сейчас пока мы еще более-менее разрозненные люди, которые как-то вот организовались, структурировались, представлены друг другу, распределены по группам. И вот что-то там, конечно же, началось. Вот. То есть мы еще не обжили с вами эту ситуацию нахождения рядом друг с другом. И можно сказать, что мы только еще обживаем вот это вот нахождение рядом друг с другом. И у нас на самом деле есть шанс действительно как-то это пространство взаимодействия освоить, открыть его больше, больше в нем очутиться, прочувствовать и что-то для себя создать. Таким образом установить некую связь, оказаться вместе. Вот у древних греков было такое прекрасное понятие, которое вы знаете, наверное, это понятие «этос». Слышали вы это слово все? И это они называли группу, которая проживает, ну, на одной территории. То есть поскольку люди находятся на одной территории, они вынуждены делить какой-то, ну, быт, сосуществовать, и им нужно обеспечить, ну, достаточно комфортное проживание каждого. И поэтому им приходится постепенно ориентироваться, вырабатывать какие-то правила в том числе, для того, чтобы, ну, как минимум друг друга не убить и вот быть такой продуктивной, как группа. Вот. И в этом смысле это понятие очень важное, потому что, ну, конечно, мы еще пока не этот, не микроэтос, но у нас есть шанс стать таким, ну, можно сказать, микроэтосом. Вместе с тем, каждый из нас представитель уже какого-то этоса, уже какой-то группы, уже что-то с собой несет, какие-то следы, какие-то истории, какие-то традиции, какие-то правила, какие-то понятия из других вот контекстов. Вот я это как раз хочу сказать. Слово «этос», кстати, очень важно, потому что этика происходит от слова «этос». Об этом мы позже скажем. Вот. То есть вот нам предстоит, получается, настраивать наш контакт и настраиваться на контакт друг с другом. Вот когда я говорю «настраивать» и «настраиваться», вот я не говорю «настроить» и «настроиться», а я говорю «настраивать» и «настраиваться». То есть это несовершенный вид глагола, да? Помните такое из русского языка? То есть действие еще не завершено. Сколько бы мы ни настраивали контакт, нам все равно необходимо продолжать его настраивать. То есть это не какое-то одноразовое действие, которое один раз ты сделал, и как бы достаточно. Но это процесс темпорален, непрерывен, он постоянен. И что-то новое появляется в каждом моменте. И, соответственно, это действие как таковое не может быть завершено в принципе, и оно не может быть как бы совершенным, совершенным, да, вот в русском языке. Вот. Но можно с этим словом поиграть, то есть он может быть и совершенным тоже, да, в какой-то степени, то есть идеальным он тоже не может быть. То есть это будет какой-то, ну, достаточно идеальный процесс, который будет протекать, и нам нужно настраивать и настраивать в этом процессе. Здесь, наверное, я хочу сделать небольшое такое ответвление, потому что я упомянула слово «контакт». И, в общем-то, если мы спросим, вокруг какого понятия создана гештальт-терапия, как вообще подход терапевтический, это, конечно, понятие «контакт». То есть никакое другое понятие, оно не является столь центральным в рамках именно гештальт-терапии. Для других подходов это будут другие понятия, но для нашего подхода действительно понятие «контакт» будет фундаментальным, краеугольным. И мы с вами помним, что контакт – это, если буквально его переводить, то это соприкосновение. То есть это прикосновение чего-то к чему-то, да, чего к чему. То есть я прикасаюсь к тому, что не я. То есть там, где я прикасаюсь к тому, что не я, это контакт. И в этом взаимодействии, в это взаимодействие вовлечены не только люди, да, но и предметный мир, в том числе вы сидите на стуле, вы прикасаетесь к стулу, вы дышите воздухом, вы опираетесь на пол, вы берете бутылочку, вы пьете воду и так далее. То есть контакт – это неотъемлемая сторона любой живой жизни, скажем так, любого живого, потому что любому живому организму нужно быть в контакте. То есть соприкасаться со средой для того, чтобы жизнь протекала, продолжалась и так далее. Если мы возвращаемся в нашу с вами ситуацию, в наш контекст, на контакт этот настраиваем и настраиваемся на этот контакт, это означает, что мы находимся в непрерывном взаимодействии здесь, в разных контекстах. В индивидуальных контекстах, это индивидуальная терапия, это супервизия, групповые контексты, лекция – это тоже такой же контекст взаимодействия, и тоже это процесс контактирования. Чтобы как-то в этом процессе не теряться, чтобы в этом процессе пытаться уловить, как я хотел бы вступать в контакт, каким образом мне больше подходит, что бы я хотел в этом процессе. Нам нужно что-то улавливать, да? Нам нужно улавливать ветер, нам нужно улавливать запах, нам нужно улавливать какие-то тенденции этого процесса. И поэтому очень важно каждому из нас продолжать задавать себе вопросы, я сейчас их немножко перечислю, это какие-то вопросы, скорее вас ориентирующие в этом взаимодействии. И вопросы, которые мы себе задаем, это как я обнаруживаю себя рядом с другим. Можно сказать, как, можно сказать, каким я обнаруживаю себя рядом с другим. Кажется, это такой простой вопрос. Ну, можно сказать, совсем простой. Ну, можно даже предположить, что периодически вы вообще об этом и не думаете даже. То есть, зачем об этом думать, когда вы уже знаете, что надо делать, кто этот человек и так далее. Оказывается, нет. Оказывается, вот можно этот вопрос продолжать и дальше задавать. Как я себя обнаруживаю рядом с другими? Я напрягаюсь, я расслабляюсь. Я больше опускаюсь на стол своим весом. Я больше позволяю себе усесть в этот стол. Или я уже ног под собой не чувствую. Или я ускоряюсь и говорю очень-очень быстро. Я, наоборот, замедляюсь, или я потерял слова, и потерял мысль, и потерял себя, не знаю, что сказать. И вот все эти, как бы скажем, феноменочки такие маленькие, вот вся наша работа пронизана вот этими моментами, да, потому что все время вот именно это и происходит. То есть что-то такое происходит как бы маленькое, можно даже сказать, неуловимое. И эти вопросы мы задаем не только по отношению к себе рядом с другим человеком, но и по отношению к себе рядом с предметным миром. Например, вот у нас новое помещение, новое пространство. И правда красивое, да? Я не знаю, вот кто-то был в прошлом году, там был особнячок, тоже по-своему очень приятный. Но здесь совсем другая атмосфера. И там хорошо, и тут хорошо. Но вопрос не в том, что хорошо, а вопрос в том, как. Как вы себя здесь находите? То есть, как вы здесь дышите? Вот если такой самый простой пример взять, если вы проходите рядом с большим зданием, скорее всего, вы будете себя чувствовать маленьким. Если вы проходите рядом с чем-то низеньким, конечно, вы будете себя чувствовать так вот как бы побольше, может, даже пошире и так далее. Это, опять же, такие неуловимые, малозаметные какие-то ощущения, которые всегда присутствуют, но не всегда замечаются. Вот. И вот я здесь специально показала какие-то, скажем так, из предметного мира что-то, да, из мира человеческого, но мы-то живем в таком более сложном мире, где есть и то, и другое, и третье, то есть очень много вообще всего. Представляете, сколько всяких одновременно происходит воздействие, влияние на нас. Огромное количество, конечно, сложно все это заметить. А помимо этого, есть еще обратный процесс. Обратный процесс, он заключается в том, что не только мир влияет на вас, на всех уровнях. Оказывается, вы тоже влияете на мир. То есть, можно влиять на предметную среду, например, стаканчик оставить, ну, где-нибудь в проходе с водой. Следующий человек пойдет, запнется и разольет эту воду. И так далее, да? Ну, такая бытовая, в общем, ситуация. Вот. Да, мы влияем на предметный мир посредством на человеческих, но мы влияем и на других людей тоже. То есть, когда я говорю сейчас вот в своей манере, мы все здесь разные тренеры, будут еще другие лекции, как бы, вот, вы сможете это почувствовать, как, например, во время лекции вы тоже по-разному себя ощущаете рядом с каждым, допустим, лектором. Совершенно хороший такой процесс развлечения. И точно так же в группе, да, вы говорите, например, в группу нечто, И видите, что люди там, допустим, отворачиваются, наоборот, поворачиваются к вам. Или у них лица вытягиваются. Или наоборот, как-то заинтересовываются. И можно сказать, так это их проблемы, да, это же они, у них там есть лицо, и вот они там, значит, то есть это все. А нет, товарищи, оказывается, что есть и мой вклад, то, что это происходит. Не только это происходит с человеком, потому что это его вот такая жизнь субъективная. И вот он такой вот у нас, все ему не так, да не эдак. Оказывается, что есть мой вклад в то, что происходит с другим человеком рядом со мной. И вот это вот очень важно. И так я хотела показать вот эти разные влияния, что мир влияет на меня, я влияю на мир. Вот это вот взаимное влияние, оно тоже происходит, это тоже несовершенный вид глагола, в том смысле, что это что-то, что происходит непрерывно, всегда, и вообще никогда не заканчивается, пока вы живы. Даже если вы не хотите ни на кого влиять, давайте все представим такую ситуацию. Сидите вы с нейтральным лицом, молчите, не хотите никому ничего говорить, не хотите ни на что влиять. Вы думаете, не будете? Еще как. То есть только появится вокруг вас возбуждение, интерес, да, может быть, злость, может быть, еще чего-то. То есть вот таким образом. Да. И вот еще раз все-таки эту мысль подчеркнуть, хотя я уже сказала, но еще раз хочу подчеркнуть, что это не что-то, что вы один раз обнаружили и сказали, вот я говорю, и ты заткнулся, вот я такой злой, нехороший человек. В этот момент это так, но в другой момент это может быть совсем уже по-другому. То есть вот то, что вы обнаруживаете, как это влияние, это не означает, что это ваша... Это не означает только лишь, что это ваша такая постоянная характеристика как человека, что вы всегда такой человек, вовсе нет. Я как раз говорю про относительность, про такую реляционность, что в разных контекстах, в разных моментах проявляются очень разные грани, разные возможности. И тем самым у вас есть возможность обнаруживать разные аспекты того, с чем вы идентифицируетесь. То есть вы идентифицируетесь в моменте с чем-то. Вот. И вот я хочу сказать, что вот это взаимовлияние, о котором я говорю, это что-то, чем на самом деле довольно сложно управлять, этим сложно управлять. И это нельзя отменить. То есть выскочить из этого нельзя, невозможно. Можно сказать, что вот это взаимовлияние – это что-то типа стартовой точки. Zero point. Это такая нулевая точка. Предположим, ваша сессия еще не началась, но вы там сели на стуле, не знаю, или куда-то пошли, подошли, но процесс уже начался. И даже если вы друг другу ничего еще не сказали, то до этого уже есть огромное количество того, как вы переживаете присутствие этого человека и как вы влияете на его присутствие рядом с вами. То есть огромное количество всего, что происходит, что не ухватывается сознательно, происходит досознательно, прекогнитивно и существует до всякой рефлексии. Вот это важный тоже очень момент. В общем-то, мы с вами во многом пытаемся уловить эти процессы, поместить их в рефлексии, попытаться сделать это более отчетливым, более ясным. Возможно, я говорю какие-то прописные истины, и вы все это знаете, но мне кажется, очень важно сделать это как некий знаменатель общий, да, то есть вот что-то положить в основу нашей работы, с чем-то свериться. Да. И почему это существует? Почему это взаимовлияние, оно существует как, можно еще сказать, как вставленность, как вброшенность, как вовлеченность, как что-то априорное? Вот здесь как раз мы обращаемся с вами к телесности. Это происходит как минимум потому, что мы существуем с вами не как-то там абстрактно, мы существуем именно телесно. То есть, ну, если так совсем грубо и упрощенно сказать, у нас есть тело, да? Благодаря которому мы улавливаем, мы ощущаем, мы что-то начинаем как-то резонировать. И вот агент такого влияния, да? Хотя сама конструкция «у нас есть тело» мне вот не нравится. Я не знаю, возможно, кто-то из вас мог бы так сказать. У клиента есть тело, у меня есть тело, тело клиента, мое тело, тело терапевта. Можно так сказать, да? Но на мой вкус это немножечко, как сказать, такая некорректная, что ли, формулировка. Я так сама, например, не очень люблю говорить. Потому что если я скажу, у меня есть тело, тогда получается, у кого есть тело? У моей головы есть тело. Вот. То есть как-то странно, да, получается. И это действительно очень такой серьезный вопрос, он даже в большей степени философский вопрос, и недаром на него там столетиями люди пытаются как-то ответить, соединить вот какие-то разные аспекты и так, сделать так, чтобы что-то не выпадало из этого. Знаете, вот точно так оно идет. Вот. И я бы сказала, что я есть чувствующий, двигающийся, резонирующее в ответ на, вот так бы я сказала это, то есть чувствующее, двигающееся, резонирующее в ответ на, вот чувствующее, двигающееся, да. И по сути, когда вот мы так говорим, мы как раз показываем в том числе даже какой-то глубокий биологический смысл этого процесса. Потому что, еще раз повторю, все живое так существует. Все живое так существует, как такое чувствующее, двигающее, реагирующее. В этом есть огромный эволюционный смысл. И огромный такой адаптивный смысл. Потому что если мы не будем чувствовать, то мы не сможем понять, как что-то влияет на нас. Мы можем оказаться в беде, правда же, да? Мы можем что-то не распознать, двигающееся. Движение есть способ влиять на что-то, в том числе, да, воздействовать на что-то. Вот. Резонирующее в ответ. И действительно, не могу сказать, что этот процесс, он не всегда приятен. То есть, когда я чувствую в ответ что-то приятное, хорошее, это же хорошо. Правильно? То есть, это приятненько. Это... А представь себе, я чувствую что-то неприятное. Какой-то диапазон чувств. Диапазоны большие бывают. И вот здесь как раз возникает такая сложность, что людям, и не только мне, и не только вам, а людям вообще свойственно, ну, скорее так, стараться испытывать что-то приятное, что-то неприятное, скорее как-то убрать куда-то, да, что-то с этим сделать и так далее. И мне кажется, что вот, когда, например, мы с вами все здесь терапевты, когда терапевт тоже ищет какой-то, говорит, научите меня, как работать, да, дайте мне шаблон, дайте мне схему, скажите мне, как вот мне действовать в этой ситуации. В этом тоже есть такая попытка немножечко избежать чего? Избежать того, чтобы почувствовать, что же здесь происходит. Вот. Потому что это может быть очень неприятное какое-то чувство. Ты можешь быть не нужен клиенту. Или клиент может говорить что-то ранящее и так далее. Да? И вот когда вот этот вот поиск, такой запрос происходит на «дайте мне схему, дайте мне схему, как мне сейчас заработать», чтобы я побыстрее вот это вот поправил, да, чтобы не происходило это скорее, чтобы мне клиент не говорил такого, да, что... И действительно это происходят, такие вещи, потому что очень часто терапевт пытается побыстрее изменить клиента не для того, чтобы клиенту было хорошо, а для того, чтобы самому терапевту было более комфортно, чтобы он оказался в более комфортной для себя ситуации. А мы говорим, я есть чувствующая, двигающая, резонирующая. Вот как с этим быть, да? Получается, я вас призываю к тому, чтобы, например, задержаться в том, что происходит. Пусть это скучно, пусть это больно, пусть это что-то. А вот. А ведь я приглашаю вас в какое-то неприятное место тем самым, конечно же. Я понимаю. И я хочу здесь просто еще раз напомнить, что да, терапия – это ведь не такое место, где мы создаем комфорт другому человеку. Терапия – это не для комфорта, понимаете? Это не для того, чтобы снять тревогу. Это для того, чтобы открыть то, что происходит, и то, что человек не мог открыть сам. Им нужна помощь терапевта для того, чтобы открыть то, как он живет, и те дискомфорты, в случае комфорта, которые у него есть. Если мы начинаем это все поспешно убирать, устранять, успокаивать или еще какие-то вещи, мы никогда не добьемся, никогда не откроем вот того, что такое, как этот человек живет свою жизнь, его чувствующее, двигающее, резонирующее существование. Да? Вот такое. Мы не сможем это открыть. И тем самым я хочу сказать еще, что когда мы говорим о профессиональном терапевте, профессиональный терапевт – это скорее не тот, кто знает много каких-то схем, правильный вопрос умеет задавать. В первую очередь, терапевт профессиональный – это человек, который идет к другому без забрала. То есть он не одевает скафандр, чтобы выжить в какой-то сложной ситуации. Это человек, который умеет остаться уязвимым, который умеет остаться чувствительным даже в сложной ситуации, и который эту свою чувствительность как бы не разрушает, но умеет из нее что-то извлечь, из этой чувствительности. Вот это очень важно, поэтому то, над чем мы здесь с вами работаем во многом, это ваша способность, и мы с вами присутствовать, то есть остаться в какой-то ситуации, уловить какие-то разные аспекты этой ситуации, раскрыть тем самым эту ситуацию на разных уровнях, на терапевтическом, на клиентском, на супервизионном и так далее. И когда вы раскрываете, у вас оказываются вот все те элементы, необходимые кирпичики, из которых вы будете строить что-то следующее. То есть, вот я говорила про понятия, да, наши, и точные последовательность контактирования, то есть то, как строится контакт, в этом смысле преконтакт, это вот эта возможность раскрывать ситуацию, обнажать те элементы, которые в ней есть. И чем больше вы можете обнаружить, тем больше у вас материала для того, чтобы что-то из этого строить. Тем более ясная, четкая, прегнантная фигура у вас может появиться на следующем этапе. Вот. И еще хочу сказать, что терапевт – это человек, который вот умеет это раскрыть, но он не остается только лишь на сенсорном уровне, уровне ощущений, о котором я много сказала, да, это, по сути, наш эстетический критерий. Это человек, который умеет придавать смысл тому, что он открывает и ощущает. Придать смысл этому, построить некую гипотезу. Но, опять же, я не могу построить этот смысл в одиночестве. То есть я не могу, да, клиент на меня как-то повлиял, или терапевт на меня повлиял, неважно, коллега на меня повлиял, я на кого-то повлияла, я почувствовала, как я на кого-то повлияла, или что-то почувствовала, там неловкость, предположим, или еще что-то. Но произошло ли это что-то трагическое, или все-таки для другого это все-таки не совсем так? То есть я не могу одна построить смысл того, что произошло, если хочется словами Жан-Мари Рабини сказать, что человеческое высказывание приобретает смысл только через то, что происходит далее, через дополнение и уточнение, которые вносит собеседник. То есть нельзя построить смысл происходящего в одиночестве. Мы строим этот смысл совместно. И то, что я сказала, я пойму, что я сказала по вашей реакции, потому как вы ответите на меня. Потому что ваша реакция, ваш ответ, сейчас я пока эти слова через запятую, но может быть в следующих лекциях это чуть больше различит. Вот. То есть по вашему отклику я пойму, какое воздействие я оказала на вас. Это поможет мне построить смысл происходящего. И опять же этот смысл я буду привносить и получать от вас. Дополнение, которое вносит терапевт, говорит Жан-Мари, имеет смысл только тогда, когда пациент тоже дополняет высказывание терапевта. Вот видите, то есть наша работа снова никакая не одинокая, и она не единоличная, и она несовершенная. То есть поскольку всегда есть другой человек, вместе с которым вот это происходит. Именно благодаря этому и получается опыт. То есть именно благодаря таким шагам, маленьким шагам, у нас и происходит то, что мы называем терапией. И в процессе этих шагов я и получаю опыт. Опыт чего? Опыт того, как я влияю на вас, как вы в ответ даете мне что-то понять про меня и какой смысл я из этого извлеку. И вот это будет самый крепкий опыт, с которым вы никогда не расстанетесь и не забудете его. Потому что есть мертвое знание, да, можно прочитать что-то, выписать, запомнить это, выучить наизусть, но это не прожито. Живое знание – это знание, полученное в опыте. Вы все это хорошо знаете, потому что у вас наверняка у каждого есть какие-то симптомы, которые как-то заработаны заслуженно в вашей истории. Да? То есть у вас есть опыт жизненный, который вам показал, что вы в чем-то нуждаетесь, или что вот вы не можете жить без какого-то симптома, предположим, да? И с ним вы так легко не расстанетесь. То есть да, опыт становится через время такой как бы колеей, когда я говорю опыт, я сейчас обращаюсь к чему-то в прошедшем времени, конечно же, да, не к чему-то, хотя слово опыт можно по-разному понимать. То есть есть опыт как текущий, новый, то, что я сейчас ощущаю, и то, как я его складирую, и в какие амбары мои он превращается, и вот в этих амбарах надо сделать периодически уборку, потому что там, ну, правда, складывается все, и нужно как бы одно расставаться с этим, если никто не хочет. Вот. И здесь я, видимо, пропустила, но здесь мне, наверное, все-таки задним, может быть, числом хочется сказать, что без среды этот опыт вы не получите. Среда – это что-то, окружающая среда – это что-то, что всегда есть рядом с вами, и то, через что мы двигаемся, и то, вместе с чем мы двигаемся. Так, видимо, про этику все-таки успеваем немножко поговорить. Вот. И опять же, вот возвращаясь к опыту, хороший у нас опыт, который у нас есть, или плохой опыт? Ну, мы же этого не знаем, да, заранее. Мы, например, думаем, что это что-то хорошее, что-то прожили, приобрели. Вот. Ну вот у нас возникает новая ситуация, например, контакта. А мой опыт говорит о том, например, что очень, например, хорошо бы командовать другими. Например. Вот командуешь, и от этого все происходит. Например, вот сказал, раз, два, три, ну, все собрались, взяли вот это, а вчера как хорошо мы стульчики поставили, да? Ну, немножко раскомандовались и очень быстро помещение перестроили. Вот. То есть в одной ситуации это работает и приносит свои плоды, люди быстро включаются, каждый как винтик, там что-то сделал. В другой ситуации ты вот этот же самый свой опыт прикладываешь и смотришь, а оказывается, что-то не хотят люди винтиком становиться, не хотят они брать эти стульчики, ставить и говорят, а что тут раскомандовалось, а мной так нельзя командовать, мной надо, мне надо будет спросить или еще какие-то вещи, да. То есть, вот я просто, ну, банальная такая вещь, да, просто хочу сказать, что хорошо это или плохо, что у вас есть какой-то опыт, неважно какой, безусловно, мы получим в каких-то сложных ситуациях, травматических, мы не можем сказать. В одних ситуациях это приведет вас к чему-то одному, в другом контексте, рядом с другими людьми, это приведет вас к чему-то плохому, потому что, да, не приведет к чему-то, что бы вы хотели. Таким образом, параллельно вот с тем, что я говорю, и с теми смыслами, о которых я говорю, всегда возникает вопрос, хорошее это действие или плохое это действие, если так упрощенно сказать. Благое это действие или оно не благое? Оно будет направлено на какое-то благо или не будет? И вот здесь мы с вами вступаем в то, что мы называем этической практикой. Оказывается, что наша работа терапевтическая, когда мы переходим от вот этого сенсорного уровня, чувственного, к тому, чтобы придавать смысл и искать какой-то ответ, как мы с этим будем на следующем этапе делать какой-то следующий шаг, как мы будем действовать, исходя из этого опыта, вот здесь мы, оказывается, с вами вступаем в пространство уже этическое, потому что это, оказывается, что это этическая практика. И психотерапия, она вся насквозь является этической практикой, не в каком-то одном месте, когда вы говорите клиенту, я не буду с вами спать, там, например, или я не пойду с вами там, в кино, или там, отказывайтесь, чтобы он вас подвозил на машине, или еще какие-то там соблазняющие какие-то штуки. Оказывается, в каждом моменте вашего взаимодействия вам приходится выбирать ваш ответ, потому что ваш ответ, он может нести разную этическую нагрузку. То есть он может по-разному влиять и к чему-то приводить, и к чему-то не приводить. Вот. И, собственно говоря, здесь мне хочется такой, немножечко, посмотрим на время, 39 минут. Немножко, скажем так, круг здесь замыкается, потому что мы от этоса приходим с вами к этике, действительно. Я уже говорила, что этика такое слово искусственное, в некотором смысле, да? То есть это слово «этос», в котором Аристотель просто изменил несколько букв. И у нас получилось такое слово сначала «этическое», а потом слово «этика». И как раз вот эта этическая практика, она перед нами ставит действительно два вопроса. Это вопрос, как действовать, на который довольно сложно ответить. Потому что для того, чтобы ответить на вопрос, как действовать, нам нужно сначала ответить на вопрос, что. Как ни странно, хотя обычно в терапии мы любим вопрос «как», но оказывается, что вопрос «что» тоже имеет очень большое значение. И вот этот вопрос «что» — это «что это такое?» Вот я сейчас немножко, например, вот, «что такое терапия?» Например, у терапевта есть свое представление, что такое терапия, а у клиента может быть свое представление, что такое терапия. Если вы это, например, не откроете, вы не будете, например, понимать, как ваше действие, какое действие, опять же, стоит. Или, например, что такое быть терапевтом? Что такое быть терапевтом? Для одного человека это что-то одно, для другого человека терапевтом это, наверное, что-то немножко другое. Вот. Что такое быть супервизором, звучит тоже, да? Это новый опыт. Что такое быть тренером? Что такое быть тренером в этой ситуации? А вот ситуация поменялась, да, и что такое быть тренером вот в такой ситуации, которая уже поменялась. То есть, опять же, вопросы несовершенного вида. То есть они не так, чтобы отличаются один раз и навсегда. Это вопросы, которые непрерывно, получается, важно их как бы поддерживать. И кажется, что мы знаем ответы на эти вопросы. Во-первых, почему? Потому что нас же учили, лекции же у всех были, книжки же все умели читать. Соответственно, вы как будто бы знаете. Это как будто бы что-то очевидное. А парадокс заключается, что этическая практика – это возможность в том числе задавать вопросы к тому, что является очевидным. Понимаете? То есть... И такое ведь тоже бывает часто в терапевтической ситуации, когда клиент что-то говорит, и терапевт его так сразу как бы и понял. Быстро понимает его. Как будто бы это все очевидные вещи. Что тут спрашивать-то? Все же понятно. Оказывается, что вот совершенно разные могут быть нюансы, скрыты под тем, что кажется совершенно очевидным. Вот. То есть, если мы понимаем этику просто как, например, систему запретов, то оказывается, что это не совсем так. Точнее, что это совсем не так. Да? У нас есть с вами диалогия, которая нам предписывает. Мы приходим вовремя, мы не делаем то, все, пятое, десятое. Вот, но этика это, ну, в принципе, не надо ее сводить деонтологии, то есть надо понимать этику именно как практику осмысления того, как вы присутствуете рядом с другим и какое влияние вы на него оказываете, как вы будете действовать по отношению к другому, то есть чего вы будете делать, это как раз выбор. Здесь не хочется Бердяева процитировать, да, который говорил, что этика – это не про то, как не красть платков из карманов, а о том, как высвободить в человеке творческие источники его деяний. Вот, то есть, хорошо же сказали, да? Творчество не украдешь. Моцарт и Сальери хорошо показали, да, что ты никогда... Это невозможно, да, украсть творчество. Можно создать, нужно самому создавать. И действительно, наша ситуация, она, с одной стороны, видите, она такая как бы эстетическая, непрерывная. То есть вот такой слой эстетический всегда есть в каждом моменте. И в этом же моменте есть слой этический в этом же моменте, да, то есть. И здесь же другая грань этого – это творчество, творческий. То есть, ну, то есть приходится из каких-то готовых шаблонов, по сути, может быть, имея в виду какие-то шаблоны, но создавать совершенно другой какой-то способ взаимодействия, какого-то следующего шага и так далее. То есть это очень сложно. И вот это очень сложно, поэтому вы здесь, поэтому мы здесь, поэтому мы непрерывно в этом во всем практикуемся. Вот. И, наверное, в завершении, да, я хочу зачитать, нашла вот, не знаю, кто автор, но такую цитату в интернете, очевидно, писал какой-то наш человек, вот, хороший, на мой взгляд, человек писал, он пишет: сомнения в идеальности и правоте, понимание человеческого опыта, не похожего на ваш собственный, воздержание от абсолютных суждений, чувствительность к переживаниям как своим, так и других людей порождают вместе этику. Вот мне кажется, что это как раз про нашу работу. Вот, на этом я, пожалуй, остановлюсь. Если у вас есть какие-то вопросы, не знаю, комментарии, пожалуйста.